Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим «Прослушка», стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Сегодня будет стрим «Качели», то есть сначала совершенно тяжелая тема в рамках рубрики «Говорим с автором громкого расследования», а именно с Михаилом Огловым из проекта про большой фильм про Кадырова, для которого я постарался собрать те вопросы, которые уже были к нему, собственно, поговорить не столько про сам материал, который можно посмотреть, да, или прочитать, хотя лучше посмотреть в этом случае, да, но сколько те вопросы, которые поступили, в том числе от коллег, или которые я видел в социальных сетях, ну и плюс вообще вопросы, как этот материал делался. А потом, кроме этих качелей, мы перейдем к хомяку, игре, где нужно кликать постоянно, да, кликер на хомяка в Телеграме, за которой скрывается довольно интересное развитие сюжета. Валерий Позаченюк из The Bell выяснил, что в этой игре, в ее существовании, сам Телеграм довольно сильно заинтересован, и вообще эта заинтересованность, она отражает тот курс, который сейчас выбрал мессенджер, а Лера — это, на мой взгляд, сейчас единственный журналист с сильными и осведомленными источниками в самом Телеграме, так что с ним мы поговорим вообще про безопасность мессенджера и куда двигается этот, собственно, двигается Телеграм. Вопросы можно задавать в комментариях у меня в Телеграм-канале Захаров, либо в чате этого стрима на Ютьюбе. Также я всем постоянным зрителям адресую вопрос в рамках рубрики «Знакомство с коллегами из других стран бывшего Советского Союза». Интересно ли было бы послушать легенду молдавской расследовательской журналистики Володю Тхорика? У него там вышло свежее расследование, но в целом это человек, который открыл миру Ландерамат и вообще свергал там своими расследованиями премьера. Всех прошу высказаться, кто постоянно смотрит прослушку. Также дисклеймер по поводу ситуации с премией «Редколлегия» и заявления жюри, так как это стрим инсайдера, в субботу или воскресенье в своем подкасте «Новостное похмелье», кому интересно, я скажу свою позицию, а сейчас будет позиция других людей. Прослушка — это, прежде всего, стрим о расследованиях, но еще о тех, кто их делает. И когда выходит большое, мощное расследование, мы, как гиковский стрим, говорим не столько о том, что нашли журналисты, потому что, в принципе, это на слуху в этот момент у всех, но и о том, как они это сделали, какие бы там, не знаю, были сверхзадачи. И, кроме того, собираем мнение коллег. На этой неделе вышел большой исторический фильм, историческое видеорасследование проекта про Рамзана Кадырова, и я пособирал некоторые мнения коллег и просто зрителей, и сейчас и о том, как делался фильм, и о том, как, что можно ответить на эту небольшую критику, я поговорю с автором фильма Михаилом Могловым. Миша, привет.
Привет.
Ну, тут скрывать нечего, да, я знал, что ты делаешь этот фильм, хотя не знал, да, масштабов, и, конечно, масштаб впечатляющий. Но у меня к тебе есть вопрос первый. А какую ты вообще ставил перед собой сверхзадачу? То есть что ты хотел показать и кому, делая это видеорасследование?
Ну, ты знаешь, мы когда собирались с коллегами, мы обсуждали в какой-то момент, что не хватает в целом, когда мы говорили про жанр исторического расследования, основанного на реальных событиях, что кажется, вот какого-то такого общего портрета Рамзана Кадырова или, не знаю, даже семьи, его как-то не хватает. С учетом того, что я частично занимался этой темой и самостоятельно, и выпускал материалы, в том числе с изданием «Медиазона», которые касались конкретного дела об убийстве Бориса Немцова, то ну, вот в какой-то момент цель была собрать такой портрет Рамзана Кадырова. Для кого? Ты знаешь, для меня в целом, по-моему, с тобой говорили не раз, я, может, неправильный журналист, но я не мыслю категории как бы для кого. С точки зрения результата могу сказать, что Этот фильм, ну, наверное, он не для жителей Чеченской Республики, потому что большинство из этого они прекрасно знают. Или они живут в этом, и они с этим сталкиваются. Наверное, основная аудитория получилась в том числе, ну, какое-то более молодое поколение, которое не жило, например, во времена войн против Чечни, которая не застала приход Ахмата Кадырова, ну и приход к власти уже Рамзана Кадырова.
У меня, знаешь, я пока смотрел, по главам разные, скажем так, части его личности, я так для себя определил, да, вот султан, да, там, значит, хозяин гарема и прочее, у меня все время возникал вопрос, то есть я видел, какой он, да, и что-то я знал, что-то не знал, это вообще не важно, да, это именно социальный портрет, но у меня все время возникал вопрос, а почему он такой? И ответ на этот вопрос я получил в самом конце в виде короткой цитаты, которую я зачитаю. Это, по-моему, кто-то из братьев Ямадаевых, да, вам ответил, выживших. В самом конце. Рамзан всю жизнь мечтал стать старшим. Его же никто не уважал. А без авторитета в Чечне ты просто никто. Вот сейчас как раз по итогам фильма, да, почему он такой? Твой ответ. И пытался ли ты вот на это тоже ответить. Не знаю, там, подробности детства больше рассказать, да? Что-то есть одна цитата Ямадаева, возможно, есть какие-то другие еще.
Знаешь, ты мне задаешь довольно сложный вопрос, но в том смысле, у меня в большинстве случаев нет ответа. Но в целом, почему он такой? Ну вот я думаю, что в этой ключевой фразе, оно и есть. Он годами создавал образ страшного человека, и при этом он действительно является страшным человеком. Но очень часто это и образ. И это работает, его боятся. И по тем же комментариям под фильмом это, в общем-то, видно. Это такой страх. Знаешь, из разряда «возвращаться в детство» я бы небольшой специалист психологии и поведения, поэтому выводы тут не стал бы делать.
Оно интересно, просто вот были какие-то данные, которые не вошли во фильм, ну, понятно, что много не вошло, да, которые как раз об этой части рассказывают, вот как его там, не знаю, отец воспитывал, то есть там есть кадры, да, как он с автоматом, скорее всего, не стрелял и прочее, но вообще есть понимание, как к нему относился отец и вообще, как бы, юность Рамзана, она какая была?
Ну, тут важно понимать, это не мой фильм в том смысле, что это коллективная работа, и не могу сказать, что мы прям все обсуждали, все, что находили. Мы скорее во время обсуждения, ну, выбирали главное, ключевое и использовали именно это. Поэтому я не смогу ответить в том числе за других авторов. И ответить на этот вопрос.
Окей, да, вот просто у меня был такой момент. Еще, вот мне показалось, может, я не прав, да, что иногда вы как будто бы, это тоже моя проблема всегда, вам кажется, что, ну, здесь точно все знают, поэтому мы сразу будем упирать на новое, например, там, в деле убийства Немцова и прочее. Вот насколько здесь этот баланс между тем, чтобы пересказать то, что кажется всем известно, но опять же, как ты правильно сказал, да, есть люди, которые не помнят, и одновременно не, как говорится, не перейти в пересказ Википедии. В общем, насколько тебе тяжело это удалось, такое, знаешь, желание только новое раскрывать, а то, что известно, не пересказывать. Там даже сейчас такие титры. Это никогда не публиковалось. Прямо подчеркивайте это. Вот как тебе это удалось первое, и насколько вообще, как здесь этот баланс соблюдать в историческом фильме между тем, чтобы пересказать то, что известно, но, возможно, часть аудитории неизвестно, да, и как бы одновременно, значит, не превратиться просто в набор новостей.
Да, ну, первое, отталкиваемся от лозунга издания проекта. Он звучит как «узнаете впервые». И я думаю, что во многих материалах мы придерживаемся заданной рамки. Это, во-первых. Во-вторых, понимаешь, какая штука? Ну, по тому же делу Немцова у меня вообще там давняя идея, и мы частично реализовывали это в текстовом виде с медиазоной, сделать полную хронологию. Но В принципе, я понимаю, что для этого надо делать, как бы, в том числе отдельный фильм. Тут периодически приходилось себя бить по рукам, чтобы не уходить в какие-то новые ответвления в этой истории, потому что, ну, был риск просто не закончить работу никогда. И в целом по фактуре, я не знаю, еще можно 5 таких фильмов снять, и они в целом будут, в них всегда будет что-то новое.
Поступил вопрос от зрителя. Это журналистка, чеченская журналистка, ты ее знаешь, кстати. Будет другой вопрос от чеченской журналистки, которую ты, наверное, не знаешь. Она спросила тебя, а есть ли еще вещи, ну, из, да, жизни Кадырова, вообще из жизни этой семьи, о которых вы не рассказали по вопросам безопасности? Ну, типа, это уж совсем too much, да, есть как бы риск, хотя, казалось бы, куда там после истории про... намеков, что, возможно, он знал об убийстве отца, да, но неважно. Если такое, о чем вы не рассказали из соображений безопасности, там, ваши или источников?
Не знаю, нет, я думаю, что у нас не было такой категории, что-то мы не включали, ну, потому что это было какой-то невозможно... главной линии или не укладывалось в ход повествования, которого хотелось бы придерживать, хотелось сделать фильм, чтобы он был интересным и смотрелся. А были какие-то моменты, которые, наверное, мы не смогли доказать, перепроверить, и они исключались, но что-то, что мы бы, не знаю, доказали, и это не вошло, что-то значимое, я, наверное, я думаю, что нет.
Ну, как раз здесь не вопрос был. Вот кто смотрел фильм, поймет, о чем речь, остальным я советую и в конце еще раз посоветую. Вот, то есть, например, в случае с отцом, да, вы довольно долго показываете, ну, кто помнит, да, отец Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, был убит в результате теракта, но в фильме довольно много фактов о том, что, возможно, к этому теракту имели отношение российские спецслужбы, и Рамзан, возможно, об этом знал, да, то есть это, по сути, знал, что его отца убьют. То есть довольно там много времени этому потрачено, да, много фактов собрано. Но при этом, например, в случае с рассказом про убийство людей из окружения его сына Адама, да, вы просто цитируете чеченские телеграм-каналы о том, что, возможно, да, там он был, есть гомосексуал, или они гомосексуалы, еще наркотики принимают. Но это, насколько я понимаю, вообще, там, в отличие от истории с отцом, да, где есть разговоры с источниками и прочее, вообще просто это как бы слухи из телеграм-каналов. Вот здесь... Почему, например, как бы решили это оставить? Потому что убеждены или потому что, ну, как бы это слишком красивый элемент с точки зрения повествования, чтобы выкидывать? И важный.
Я хочу отметить, что когда мы приводим эти слухи, мы нигде не утверждаем о том, что это было так или иначе. Это та информация, которую мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но сам факт того, что эти слухи существовали, он имеет значение, потому что это в том числе объясняет дальнейшую кампанию, которую мы видели публичную по такому, я даже не знаю, как назвать.
Обелению.
Ну, или обелению, или как бы утверждению в том, что там... Ну, то есть это была, как, грубо говоря, какая-то кампания по
поправке... Когда его награждали, да?
Да, когда его награждали, когда давали разные должности, это все выглядело странно. И в этом смысле, опять же, вот это слухи... Ну, то есть мы понимаем, что репутация в Чеченской Республике среди чеченцев — это... важный элемент. И мы не утверждаем абсолютно ни про историю с наркотиками, ни про какие-то гомосексуальные связи. Но мы фиксируем, что такие публикации были, и они распространялись.
Да, я понял разницу. Вопрос от другой чеченской журналистки. Мне кажется, ты ее не знаешь. Она мне в личку написала, когда узнала, что ты будешь в гостях у меня. Значит, она выросла, естественно, там, во время войны чеченской. Ты знаешь, в целом там все хорошо, но А в чем было... Там, я поясню, там есть перечисление жертв Кадырова, да, то есть людей, которых убили по его приказу. Она рассказывает, в чем была потребность поставить Буданова, да, который был осужден за, точнее, да, за изнасилование. Поставить Буданова, один из Политковской, которая сделала все, чтобы его посадили за то, что он сделал. И представлять его невинной жертвой Кадырова, которая справляется со всеми критиками. Вот такой вот вопрос поступил от чеченской журналистки.
Ну, насколько я помню текст нашего фильма, в нем сказано, что Буданов был осужден за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. И мы прямо про это рассказываем и говорим. Но нюанс заключается в том, что Буданов, который был осужден, отсидел свой срок, был убит человеком, который был связан с Лозаннской преступной группировкой. Если ты обратил внимание, Лозаннская преступная группировка проходит практически через весь наш фильм и описывается ее влияние и участие в очень многих событиях. Исключительно поэтому. Вот. А не потому, что нам каким-либо образом нравится ли Буданов, или мы оправдываем его преступление. Нет, мы осуждаем, и мы говорим про то, что он был за это осужден. Но если там дополнительно ты спросишь меня, считаю ли я, что таких людей, как Буданов, надо убивать... Ну, нет, не считаю, но в том смысле, что смертной казни нет, и люди должны быть осуждены за свои преступления. Является ли это причиной, что их надо убивать, я не думаю.
Еще есть вопрос от меня, как раз такой уточняющий. Там довольно подробно и детально рассказывается, как Кадыров вводит бюджетные деньги. Да? То есть ты обнаружил то, что называется живопырки, да? То есть компании, через которые прокачиваются миллиарды рублей. У меня такой вопрос возник. Вот там, если, может, я ошибаюсь, но в целом как бы, вы прямо говорите, что это вот деньги, которые он ворует. Да? Но допускаешь ли ты, я правда, естественно, часть денег он ворует, что часть денег... Просто вот так принято в Чечне, там, допустим, реально школу ремонтируют за нал, да, то есть как бы, потому что там деньги перечисляются, например, за ремонт школ, вот, а потом эти деньги обналичиваются. Но допускаешь ли ты, что часть денег реально идет на ремонт школ? Просто так принято в Чечне, да, что все это, значит, за наличные, а часть берет себе Кадыров.
Нет, ну подожди, мы как... ты мне хочешь поставить...
Не оправдывай эту схему.
Я не понимаю, что значит... Так принято. Чечня является на данный момент юридически российским регионом или нет?
Является. Нет, посмотри, здесь как раз не то, что, я поясню тебе, не то, что это я оправдываю, речь о том, что, ну, типа, как бы, часть денег не воруется, как бы, да, а они вот реально там школу ремонтируют, просто так ремонтируют. Не то, что это оправдание, просто, возможно, важный деталь. Может, я не прав, мне просто так показалось, поэтому хотел твое мнение спросить.
Отвечаю. Значит, то, что мы видели по финансам компании «Бинафон», это оформлено было как большое количество транзакций, 1400 транзакций, и ровно тысяча транзакций, которые в назначении платежей указано, что это на ремонт такой-то школы, составляли ровно 600 тысяч рублей. Это классическая схема обналичивания. Причем схема, которая видна всем контрольным органам. Вывод денег. Это, ну, в целом там ряд финансовых преступлений совершено. Я, если честно, деньги конвертируются в наличные, в золото. Ну, что дальше? Это поступает, это кошелек, мы знаем и подтвердили, что это кошелек Рамзана Кадырова. Он золотыми слитками рассчитывается за ремонт школ. Я не очень понимаю. Я не понимаю, если честно, ну вот как бы такую конструкцию. Это преступная схема.
Нет, здесь без сомнения преступная. Здесь вообще как бы вопросов нет, да. Тут просто, знаешь, вспоминается условно там оправдание Билых, помнишь, да, там типа я на самом деле насобирал на храм. То есть я уверен, что часть денег точно воруется, а возможно и все. Просто вот такой вопрос возник. И еще
извини, конечно, я как это, я точно бы не хотел бы быть адвокатом Билых, Но, насколько я помню, там речь не шла о том, что Белых из бюджета обналичивал какие-то деньги для того, чтобы построить храм.
Нет, там речь была о том, что...
другая история. Да.
Нет, речь идет о том, что типа в оправдание, не то, что даже не оправдание, а как, знаешь, дополнительные картины. Ну, типа, эти деньги не себе в карман, а на храм, да? А здесь... предположим, понятно, что большая часть денег, например, или там значительная часть воруется, или все, возможно, да, я не знаю, да, а возможно, часть действительно тратится на школы. Просто вот как бы такая преступная схема там работает, на которой тоже воруется, да, вот, просто...
Ты, да, я понимаю, ты, знаешь, это немножко несравнимая история, факт в том, что это является финансовым преступлением, это чистое хищение из бюджета, и вообще-то во всех остальных российских регионах за это сажают.
Нет, здесь в остальных регионах за многое вообще сажают. Спасибо тебе большое. Еще уточнение от зрителя, уже больше по формату. А почему все черно-белое? Учитывая, что ну, часть вещей точно в цвете можно показать. Почему так решили?
Ну, было желание в том, чтобы зрителю было в целом приятно и комфортно смотреть это видео. Если вы обратите внимание, там очень много... сторонних каких-то репортажей, не знаю, НТВ 2004 года, российское телевидение 99 года. Как ты понимаешь, качество картинки этой и некоторых, в том числе фотографий, которые использовались, оно крайне низкое. И если бы собирать это все в цвете, то был бы очень сильный дисбаланс. Черно-белый в этом смысле сильно выравнивает и помогает сделать картинку более спокойной для зрителя.
И уже последний вопрос, завершающий от меня. Пока я смотрел фильм, у меня такое, знаешь, создалось впечатление, что, ну, это, наверное, мне кажется, довольно тоже труизм, но Кадырова можно назвать, знаешь, таким альтер-эго Путина, выраженным альтер-эго. То есть по всем, значит, составляющим воровству, деньги и обогащение, и желание в роскоши, да, гарем, да, только со скидкой, да, что Путин другой гарем, да, убийства политические, да. Вот... почему Путин так доверяет Кадырову? Да что даже доверяет, да? Но как бы в чем вообще их, на твой взгляд, как бы ты описал их отношения, да? Почему, ну, Путин — это альтер-эго Кадырова, и поэтому у него такое доверие огромное? Или причина какая-то другая?
Андрей, ну, я не... Честно, это вопрос... я не знаю и спекулировать не буду. Ну, потому что это выдвигать какие-то предположения, да бог его знает. Ну, то есть, если честно, мне, проработав, в общем, долгое время в целом с фактами, я не хотел бы вдаваться в вот такие рассуждения и предположения.
Да нет, тут скорее, знаешь, твое как бы, личное мнение, хотя понятно, что ты, может быть, знаешь, не хочешь говорить, стараешься просто только на факты, и поэтому, да, тебе эти...
Да нет, это, нет, ты понимаешь, как... Сейчас я тебе объясню. Есть немножко одна психологическая вещь. Материал делался долго. В том числе к моменту выхода уже есть такое сильное опустошение, и для того, чтобы ответить на твой вопрос, надо через... прилично отдохнуть и немножко вернуться к размышлениям над этим. Потому что, когда ты работаешь с фактами, в общем, не часто задаешься вот подобными вопросами. По крайней мере, я так делаю.
А еще, кстати, я вот заметил, там есть какие-то даже старые выписки, там, 21-го года, да, когда еще не было закрыт Росреестр. Если там говорить, сколько ты времени занимаешься Кадыровым и сколько ты времени собирал материал для этого фильма, какой здесь срок?
Ну, смотри, важно понимать, что издание проекта, для издания проекта это не первая публикация о Рамзане Кадырове. Напомню, что именно проект рассказал, я не помню уже в каком году, про Фатиму Хазуеву, как жену Рамзана Кадырова, и еще несколько было публикаций, и какие-то документы были, потому что я занимался вместе с Медиазоной, вот если брать в разрезе убийство Бориса Немцова. По срокам, ну, сама работа над фильмом была где-то 6 месяцев, плюс как... какое-то количество месяцев до я скорее собирал фактуру, и это было такое, знаешь, поиск и выкристаллизование того, что мы планируем делать. Но в какой-то части то, что касается дела об убийстве Бориса Немцова, ну, это уже где-то лет 5.
А насколько у вас там очень большие опоры на разговоры с источниками, да, которые вы обезопасиваете полностью, да, другими голосами передавая то, что они говорят. Насколько сложно было людей разговорить, при том, что там довольно много, если я, ну, по моему впечатлению, довольно много людей в итоге поговорили с вами, да. Но насколько сложно и как удавалось все-таки уговорить людей поговорить?
Ну, самое было сложное найти... Ну, точнее так, мы поговорили с многим количеством источников, еще больше нам отказало в разговоре, иногда в категорической форме. Но это был тяжелый процесс поиска источников, попытки поговорить и, ну, как бы с тем, что мы что-то из сказанного будем использовать в публикации.
А как думаешь, почему в итоге не соглашались, да, несмотря на все угрозы, которые, ну, вообще, риски, которые для них есть?
Хороший вопрос. Ну, понимаешь, какая штука, ну, у каждого там свои какие-то есть причины, в том числе какая-то своя история, и, ну, вот какое-то количество, просто проведя большой поиск, был... именно розыск, кто будет говорить, какое-то количество отзывалось. Ну, если честно, я как-то мотивы не спрашиваю первым делом. Ну, то есть они есть, но я не могу их озвучить. Они, как, скорее бы, я сказал, у каждого индивидуальные, потому что если я начну озвучивать мотивы, то будет понятно, какого рода источники.
Логично. И еще, а сейчас ты получаешь какие-то отзывы от чеченцев, да, там, которые или в Чечне находятся, или за рубежом, ну, которые ты не знал, например, да, или там сейчас там проект. И что это за отзывы, да?
Ну, отзывы разные, если мы говорим именно про чеченцев. Очень разные. Кто-то мне говорил про то, что это очень... правильный, очень хороший фильм, все именно так и было. Другое мнение было, что в основном касалось критики первой части, про, не знаю, кто-то буквально говорил, почему вы так плохо отзываетесь о Джохаре Дудаеве, называя его мятежный генерал. Что... Я не вижу ничего плохого в слове «мятежный». Но тут местами возникает, что слова, в том числе с двойными значениями, каждый, в общем-то, воспринимает по-разному, исходя из своего опыта. Где-то, и это видно по комментариям, был важен эпизод, там, когда Яндарбиев приехал на переговоры, значит, с Ельциным, и мы говорим про то, что, ну, вот там Кремль, значит, унизил делегацию. Ну, то есть они их отчитывали, они их там неправильно хотели сажать. Значит, а самое, как мне кажется, главное в том, что проведя переговоры и вроде бы обо всем договорившись, оставив делегацию ночевать в Москве, Ельцин единственный, первый и последний раз улетел в Чечню, чтобы объявить о том, что федеральные войска, значит, разгромили, как он там говорит. Чеченцы в комментариях говорят, это Яндарбиев унизил Ельцина. Ну, то есть, понимаешь, как бы тут в исторической части идет в том числе окрас позиции. Мы в целом старались придерживаться того, чтобы рассказать интересную историю, но не выражать симпатии в военных действиях в какой-либо стране.
Но, да, я понимаю, журналисты всегда требуют позиции.
Понимаешь, важно понимать, как это контекст, важно понимать, что, как мне кажется, вообще история Первой и Второй войны, она, в общем-то, толком не отрефлексирована никем.
Это и правда. Был подкаст «Холода» в прошлом году, у меня был Леша Пономарев. Вот. Но он такой довольно сфокусированный, да, но я с тобой абсолютно согласен. Да? То есть даже вот те кадры, которые видны, и там у Пономарева я слышал, там прям, особенно после начала войны с Украиной, да, как бы, да, ты понимаешь многочисленные параллели. Есть у меня вопрос в личку тебе. Как сделать такое большое расследование про такого людоеда, как Кадыров, посмотреть все эти видео, изучить нравы этого человека и не рехнуться. Михаил, вам вопрос.
У меня нет ответа на этот вопрос. Почему вы считаете, что не рехнуться? Слушайте, ребят, правда, это история, которая очень сильно вымотала. Поэтому, не знаю, не рехнуться, потому что, возможно, что называется, кукуха твердая. Вроде не рехнулся, но в целом очень большая усталость. Знаешь, я тут подумал, в какой-то момент, когда, так скажем, сильно прям уже устал, уже после выхода, это такое, мне неожиданно вспомнился персонаж из фильма «Зеленая миля» с фамилией Кофе. Помнишь, он там чудом вылечивал, значит, людей, и при этом потом сам был вот совсем без сил. А это вот какое-то такое же ощущение, абсолютно нет сил сейчас на что-либо.
Окей, я зрителям, которые еще не посмотрели фильм, всем его посмотреть советую. И, кстати, он вот 2 с лишним часа, но смотрится, правда, очень... То есть не скучаешь, это прямо я поймал на себя на мысли, потому что некоторые исторические видео скучаю. Вот, это первое, тебе отдохнуть, ну и беречь себя, конечно, я... За тебя переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо. Михаил Маглов, проект, большой фильм про Кадырова. Миша один из авторов, но, насколько я понимаю, главный. Спасибо тебе большое, Миша, что пришел и поговорил.
Спасибо, но я не согласен, что главный, но спасибо, посмотрите фильм.
Ну, вот теперь на этих качелях от тяжелой темы про Кадырова. Кстати, какие-то вопросы еще мне приходили в личку, их больше, чем я успел Мише задать, в том числе от коллег. Я их обязательно Мише передам. Они там касаются еще и фактчека, и других вещей. Так эти качели теперь нас приводят к невинным забавам, связанным с хомяком в Телеграме, за которыми, возможно, стоит интересный ответ на вопрос, куда дальше движется мессенджер Телеграм, какой курс взял Дуров и как это в том числе повлияет на безопасность самого мессенджера. Об этом я поговорю с корреспондентом издания Bell Лерой Позаченюк, которая, на мой взгляд, сейчас человек с самым большим количеством источников вокруг Телеграма. Лера, привет.
Привет, Андрей. Очень действительно большой контраст между Кадыровым и хомяком. Надеюсь, что будет интересно послушать.
Нет, с хомяка мы вырулим дальше, но давай сначала действительно, я думаю, многие знают, но расскажем, что это за игра, что такое кликер вообще, да? И это не первая игра «Хомяк», да? «Хомяк» сейчас популярен, а еще была до этого другая игра. Расскажи, пожалуйста, про них, про их принцип, про их аудиторию, насколько они популярны.
Да, это интересный очень феномен. Он, на самом деле, не новый для игрового мира, насколько я понимаю, но интересно, что каждые, не знаю, лет 10 снова появляется спрос на такого рода игры. Это «Хомяк», «Hamster Combat», если быть точнее. Это игра, появившаяся в Telegram, не знаю, мне кажется, меньше месяца назад, в которой изначально нужно было просто кликать на хомяка и таким образом как бы майнить игровую некую валюту. Вот. Но это не... Да-да-да. Спасибо за эту иллюстрацию. Это, не знаю, самая мемоемкая игра, которую я встречала пока в жизни, конечно. Этот хомяк, на которого тычут пальцем и другими разными предметами и вибрирующими приборами. Вот. Но на самом деле, справедливости ради, конкретно «Хомяк» — это не совсем кликер, то есть там все-таки есть какие-то другие игровые механики. Там нужно выполнять какие-то задания, приглашать друзей, распространять это все реферальными ссылками дальше. И, как говорят источники, которые, там, я не знаю, близки к этому проекту, что ее невозможно пройти в одиночестве, и эта игра про добро и свет, потому что там нужно объединяться, и она несет людям дружбу и любовь. Вот. Такие громкие слова даже говорятся. Да.
Ну, всегда так говорят, на самом деле там деньги. Давай для тех, кто еще раз не знает, какая там аудитория, ну, в смысле, по объему, что это за страны там? Только Россия.
Да, это очень интересный феномен, потому что игра довольно популярная, мягко скажем. У нас нет, как бы, на самом деле, практически никаких объективных метрик. Ну, например, кроме подписчиков на какие-то сторонние соцсети, я не знаю, на YouTube или на Twitter, то есть X этого проекта, да, где тоже как бы миллионы и десятки миллионов пользователей, но проверить там объективно, сколько играет каждый день игроков, мы не можем, потому что у нас просто нет таких инструментов, вот, в открытом доступе, но зато мы можем поверить на слово самим создателям, которые ведут, значит, свою статистику в своем канале в Твиттере. И по последним данным там 150 миллионов ежемесячных пользователей, но в ежемесячном будем считать всех, кто поиграл вот как раз за этот месяц, потому что игра запущена всего месяц как. Вот, но это все равно, конечно же, очень-очень много. Даже если часть из них, как я, например, зарегистрировалась и сразу же вышла и больше не играла, то все равно это как бы показатель феноменальный. А по количеству тиктоков мы можем со всего мира мы можем судить, что она, ну, действительно популярна в некоторых странах. И это еще более удивительно, что как консолидировался, очень, не очень люблю это определение, но оно здесь довольно точно подходит, назовем так, страны глобального юга. Потому что реально эта игра в основном популярна в развивающихся странах оказалась. Вот, она очень популярна в нашем регионе, то есть в нее играют, например, в России, не знаю, играют в Украине, и, собственно, оттуда мы знаем, что изначально пошли первые новости о том, что, кажется, там русские за этим стоят, но как бы благодаря нашим украинским коллегам. В нее играют в Узбекистане, например, тоже довольно она популярна, насколько я знаю. Вот. В нее играют в еще множестве разных стран, и, я не знаю, сами создатели, близкие к ним какие-то мои собеседники, с которыми мне удалось пообщаться, они говорят, что есть страны, даже, кстати, и развитые в том числе, в которых люди скачивают Telegram только для того, чтобы понять, что это такое за игра, и поиграть в нее, потому что Telegram не популярен в этих странах. То есть он не стоит у каждого второго на смартфоне, но зато они узнали из ТикТока, например, про эту игру или из Ютуба и захотели понять, что это такое, скачали для этого специально Телеграм и зашли в нее поиграть. И это, конечно, вот это меня удивляет. Если это действительно так, и если это сработает как стратегия по расширению влияния Телеграм на новые рынки, это, конечно, будет супер удивительная история, но я не уверена в этом. Но посмотрим. Время покажет.
Ты сказал про русские-российские корни, да, вот одновременно у тебя, в том числе ссылка на источники, и у канала «Жабая гадюка», отдадим должное, да, как раз вышел материал о том, кто делает эту игру непосредственно. Давай вот расскажем про них, а потом будет вопрос дополнения. Сначала давай про этих людей. Кто делает «Хомяка»?
Да, я сразу скажу, что по моим данным «Хомяка» делает целая как бы команда небольшая, объединившихся разных талантливых людей. Но часть из них нам неизвестна. И вот, к сожалению, для известной части, да, засветившейся, вот есть конкретные ребята, которые занимаются скорее продвижением, насколько я знаю. Вот, мои источники, да, говорят, что в этом участвует такой известный довольно в России талантливый серийный IT-предприниматель Эдуард Гулинович. У него есть, да, собственный подкаст, называется «Основатели», где он разговаривает с другими основателями разных бизнесов. Очень интересно, кстати, подписывайтесь, если вы не видели, если вам интересно про бизнес. Вот. А вообще мы узнали, то есть как бы честно скажу, я не планировала писать и называть никаких фамилий, потому что как бы информации на источниках кажется мне, ну, недостаточно в данном случае. Вот. Но действительно коллеги из «Жабы гадюки» провели такой эксперимент примерно в тот же день, когда я собиралась уже выпускать свой текст для нашей рассылки про технологии еженедельной. про этот феномен просто в целом и про его экономику. Вот. И коллеги нашли вот эту связь, что есть одновременно еще до того, как появилась эта игра, этот бренд, и вообще кто-то узнал про существование такого вот такой игры, как Hamster Combat. За 2 месяца до этого было зарегистрировано сразу 2 домена. Один тот, который используется сейчас как сайт-визитка для этой игры, а второй не действующий. Но вот благодаря вот этому второму домену hamstercombat.com мы узнали, что он зарегистрирован на почту такой компании кипрской, которая развивает киберспортивную платформу. Вот. И, собственно, в ее акционерах также есть Эдуард Куринович и его коллеги. И судя вот по тому, как бы по этим следам, которые находятся довольно просто, если знаешь, куда искать, можно сделать вывод о том, что, конечно же, команда, которая делает эту игру, они не рассчитывали на такой... Ну, короче, эта вирусность, которая случилась потом постфактум, она для них тоже, наверное, довольно удивительная история, потому что явно не очищены были следы. То есть в целом я допускаю, что можно было и без них обойтись. Просто если бы они задумались, что им придется прятаться сильно более внимательно, чем это было сделано по факту. То есть как будто бы они создавали когда эти домены, и никто сильно об этом не думал, а потом оказалось, что уже поздно, и уже это всплыло. Вот. Это тоже еще всегда один бывает удивительный аспект этой истории. Ну да.
Так всегда бывает. Но ты пишешь, да, что на самом деле Telegram, я не знаю, это слово здесь можно употреблять или нет, но он как бенефициар, заинтересован, близок, да, к этой вообще, к этой игре. Если это так, то, собственно, вот зачем это Телеграму и дуру? Зачем хомяк? Пока чисто коммерческий вопрос.
Да. Ну, здесь, на самом деле, действительно вопрос к моим формулировкам, он правильный, потому что мнения моих источников на этот счет, по крайней мере, разошлись, и часть из них считает, что Telegram довольно плотно участвовал в этом проекте тоже, как и в предыдущем популярном кликере, но не настолько популярном, который назывался Notcoin. Наверное, мы про него еще чуть позже поговорим, да. Прародитель этой волны кликеров в Телеграме, по крайней мере. Вот. В конкретном случае с Hamster Combat часть моих источников довольно уверенно заявляет, что участие только опосредованное у самой платформы, но ее интерес в ее успехе очень даже прямой, потому что как раз благодаря вот этому феномену, например, о котором мы говорили, да, что благодаря популярности этой игры Telegram проникает на какие-то новые рынки и потенциально сможет продавать. Ну, там могут появляться какие-то, например, сервисы, за которые пользователи будут платить теперь через платформу Telegram, она будет получать с этого, например, комиссию. Точно так же сами вот эти все кликеры этой новой волны, они как бы подают себя как образовательные проекты о криптомире. То есть, например, хомяк по сюжету этой игры, он не просто хомяк, а он SEO некой криптобиржи, которую пользователь сам выбирает. И его задача сделать эту криптобиржу самой успешной из криптобирж. И, соответственно, там добавлен некий образовательный механизм, то есть это такой выход крипты на массовый рынок. То есть я не знаю, как, насколько это эффективно, но я так понимаю, идея такая, что ты изучаешь какие-то механизмы, что вот у тебя есть, значит, биржа, как она работает, что такое вообще крипта и как ее покупать, и что вот ты потом, когда, значит, игра выйдет на... проведет свой листинг на криптобирже, в чем, собственно, и есть смысл, почему в нее все играют, потому что надеются, что смогут на этом заработать реальные денежки. Когда она проведет листинг, и можно будет продать неизвестные монеты, которые ты там майнил 3 месяца, и обменять их на реальные какие-нибудь свои фиатные валюты. Вот. И подразумевается, что вот эти вот, я не знаю, 100 миллионов человек, предположим, которые в это играют, действительно, таким образом приобщиться к этому криптомиру, в том числе через блокчейн-платформу, связанную с Телеграмом, которая называется Тон, и на которой сейчас Телеграм, собственно, и делает все сервисы внутри себя. Вот, и как поэтому... Нет, я просто хотела сказать, что это как раз очень в интересах Телеграма. То есть, мне кажется, здесь в данном случае конкретно даже не совсем, не очень важно, насколько плотно Телеграм в этом участвует непосредственно, но это действительно в его интересах. Ну, получается, что это в его интересах. Но я думаю, что, возможно, и какую-нибудь долю в этих, в этой новой криптовалюте, если она когда-нибудь пройдет листинг, скорее всего, кто-нибудь из команды тоже имеет.
Кстати, вопрос. Я помню, это же такой майнинг 2.0, да, одно время был популярен такой степ-приложение. Ты, значит, бегаешь, ходишь и майнишь крипту тем самым, да? Он уже умер,
да,
кстати.
Да, да.
Там не остались 50, по-моему, не помню, какой крипты, USDT, надо их вытащить оттуда. Соответственно, здесь вот если я буду сутки стучать по, значит, смартфону, ни на что не отвлекаясь, сколько я заработаю себе денег?
Ну, во-первых, если ты прям сегодня, например, начнешь после нашего с тобой разговора, скорее всего, очень мало, потому что, чтобы реально заработать денег, как и в любой в такой пирамидальной истории, нужно было начинать с самого начала и знать, что на это стоит тратить твое время и деньги. Потому что, на самом деле, все эти бесплатные деньги, они, конечно, не бесплатные, потому что люди играют в это 3-6 там, часов в сутки, каждый день, каждые 3 часа заходя в игру. Ну, короче, я не знаю, мне кажется, это сколько бы ты ни заработал, но это не самый рациональный способ потратить твое время. Вот, но как бы конкретно в истории с Hamster Combat в чем проблема, мне кажется, в том, что действительно люди... Ну, они на это подсаживаются в надежде, что будет листинг, и они смогут свою игровую валюту обменять на валюту, на какую-то криптовалюту этой игры, которую потом смогут обменять на какую-то еще, например, валюту, которую захотят. Но проблема в том, что мы не знаем ни по какому курсу это будет происходить, ни какой будет обмен у, собственно, игровых коинов, токенов на крипто-токены. И так как игроков очень много, то есть вот, например, все сейчас постоянно апеллируют к опыту как раз NotCoin, это первая игра, которая появилась в начале этого года, была анонсирована еще чуть раньше, в конце прошлого, которую делает как раз команда, которая делает сейчас все, не знаю, базовые сервисы для Телеграма, для оплаты разных услуг, например, кошелек Wallet, который встроен сейчас в Телеграм. Вот, и, соответственно, эта игра NotCoin, она была тоже кликером, и довольно долго им и оставалась. То есть там было минимум других механик, насколько я помню. Вот, и она как раз провела уже листинг, и вот успешные какие-то кейсы известны, когда люди зарабатывали там, я не знаю, от нескольких сотен даже до нескольких там, тысяч долларов, и это подается как успешный пример. Но, во-первых, мы не уверены, что... Мы не можем быть уверены, что кейс Hamster Combat повторит успех, потому что, во-первых, даже официально листинг еще не объявлен. Ну, то есть тебе как бы говорят, что он точно будет, но... Верить или нет этим заявлением остается, ну, как бы на усмотрение игрока, потому что пока никаких как бы конкретных шагов в эту сторону публичных, да, не было предпринято. С одной стороны. С другой стороны, когда и если этот листинг произойдет, мы не знаем его курс, курс обмена для игрока. И поэтому из-за того, что так много игроков играет в это, гораздо больше, чем играло в NotCoin в момент листинга, мы не можем говорить о том, ну, то есть, скорее всего, курс будет еще ниже, чем был в случае с NotCoin, и там был невысокий. То есть там тоже нужно было потратить прям много времени, чтобы, ну, чтобы получились эти самые, я не знаю, $100. Поэтому, не знаю, я бы не рассчитывала. Но, с другой стороны, возможно, ну, да, это мой пессимистичный взгляд. Может быть, будет много новых криптомиллионеров, кто знает.
Не знаю, я бегаю по утрам, бегал со степом, но ничего не заработал. А, смотри, вот ты упомянул Ноткоин, Хомяк, сам Дуров, собственно говоря, да, его команда. В общем, да, возвращаясь к тем опасениям, которые были в Украине, да, то есть известно, что команда Wallet, ну, по крайней мере, значит, об этом говорят, да, она российская. Разработчиков, да, и в частности бенефициаров, потому что это же бизнес, да, потому что это встроенный криптокошелек. Вот есть, значит, да. Хомяк.
Но она не российская, она основана выходцами из России. Это сейчас как будто бы разные вещи.
Ну, я понимаю, да. Вот как раз возвращаясь к этим опасениям, да, то есть сам Дуров и его команда, ключевой, ну, там, ключевая разработка и бизнес-проекты, в том числе встроенные, потому что Wallet встроен, да, то есть кто не знает, может отправить крипту внутри Телеграма, вот, они все российские, да. Мы все опасаемся, да, как граждане России, что, значит, российские власти будут пытаться, или, возможно, да, читать Телеграм. Вот есть бизнес, который все больше растет, да, об этом отдельно поговорим, все растет. Но это люди, которые, ну, они там, кто-то еще имеет бизнес-структуры в России, да, там, родственники и прочее. Ну, в общем, выглядит так, с точки зрения, что у российских властей большое количество рычагов, давление там, на окружение Дурова, на людей, которые там делают эти бизнес-проекты. Ну, потому что мы же не можем всех проверить. Может, у них реально бизнес есть. У многих, кстати, есть бизнес до сих пор, это можно проверить. Вот что ты думаешь, а могут ли российские власти этим пользоваться, чтобы, например, писать переписку нашу с тобой? А? Вот. А, и, например, пользуются уже.
Не знаю, сложный для меня вопрос. Я небольшой, наверное, эксперт в силовых методах давления на родственников. Но не знаю. Мне кажется, во-первых, довольно важный момент в том, что когда мы называем какой-то бизнес... Ну, то есть сейчас, на мой личный взгляд, довольно велика разница между российским бизнесом и бизнесом, основанным выходцами из России. То есть здесь для меня... Честно сказать, когда я, например, упоминаю об этом в своих текстах, да, и когда я, не знаю, делаю на этом какой-то отдельный акцент, для меня, например, более... Ну, то есть это какой-то скорее вопрос, я не знаю, гордости, что вот смотрите, какие странные и смешные штуки делают наши ребята. Вот, но, насколько я знаю, большая часть людей, которые связаны с этим бизнесом, в России не живет. Хотя, конечно, кто-то живет, и у кого-то действительно там есть бизнес. Но дальше... Дальше возникает вопрос, что будет, да, если кого-нибудь из родственников Дурова или людей, которые занимаются этими проектами, будет давить. Но я, честно сказать, не знаю на него ответ, потому что, не знаю, мне кажется, что такое возможно, и, возможно, у этого будут какие-то неприятные последствия, в том числе для пользователей. Но, с другой стороны... Не знаю, в общем, честно скажу, я даже не могу спекулировать на эту тему. Мне о таких случаях неизвестно. Все источники, с которыми я общаюсь, в безопасности, чувствуют себя пока что хорошо. Не сталкивались с каким-то большим интересом. У меня вообще есть такое, кстати, интересное ощущение, что, уж не знаю, на чем это основано, но как будто бы пока что Телеграмом, как бизнесом, интересуются не очень плотно. То есть, наверное, Телеграм как мессенджер и... сообщение, я не знаю, залезть в чей-нибудь чат, слова телефон на границе, что-нибудь такое. Это очень интересно, не знаю, силовикам. Но как будто бы Телеграм, его вот эта вот бессеребренническая позиция многолетняя, что мы только занимаем деньги и не зарабатываем, сделала его пока что не суперинтересным, как бизнес-кейс для захвата. Но... Так как сейчас это все семимильными темпами меняется, возможно, такие случаи будут. Но пока мне не будут. Но...
Да, вот как раз хороший вопрос. Ты как раз отметил, да, что это семимильное движение. Да? То есть вот можно прочитать, значит, интервью Дурова Financial Times, где он рассказывает там про планы, да, привлечение денег, интервью Такеру Карлсону. Значит, встроенный Wallet, тон, значит, вот теперь и игры и прочее. То есть есть ощущение, что мессенджер двигается в сторону вот такого полноценного игрока, глобального рынка. В США, похоже, хочет, да? Поэтому одновременно... Это один стул, на котором уже Павел Дуров, похоже, сидит, ну, пытается сесть. Да? Я не знаю, что на нем пики или вот другое, но неважно, да? Но он находится еще на другом стуле, в котором он, по крайней мере, публично посылает государство до последнего в плане раскрытия, да, данных или блокировки каналов и прочего. Вот, то есть, И у него есть образ такой либертарианский мессенджер, да, который, значит, ни под кого не прогибается. А теперь он строит бизнес. Да, то есть там транзакции, деньги, фиатные деньги, не только ж крипта. Да, вот, большие надежды на IPO, насколько я помню, он говорил в Financial Times. Ну, планирует это сделать, да? Вот к чему это приведет, как думаешь, нахождение на двух стульях и не ждать ли нам, что государство, используя как раз денежные интересы дура его команды, начнет браться за Telegram, планету блокировки, не знаю, раскрытие чего-то, данных пользователей и всего остального?
Ну, это сложный вопрос. Ну, точнее, как тут еще важно, да, всегда учитывать, о каком конкретно государстве мы говорим. Если мы говорим о России, потому что нас это больше всего интересует, то я не вижу предпосылок блокировки Telegram, например, вот из-за интенций Дурова провести IPO или как-то, я не знаю, стать более западной компанией, потому что Telegram просто феноменально популярный, и он по популярности, по активной дневной аудитории, я не знаю, входит главный проект, на который, я не знаю, российские власти сделали всю ставку, да, ВКонтакте. И именно по этой причине, по этой же примерно причине не блокируется, наверное, YouTube отчасти, да, потому что это технически сложно сделать, потому что изменить не на что, и ну, никто не хочет пока стрелять себе в ногу. И как будто бы мне кажется, что с Telegram сейчас примерно такая же ситуация, потому что вот, я не знаю, это сейчас реально главный конкурент для российских площадок, и при этом это, я не знаю, ну, на мой лично субъективный вкус, еще и главная пропагандистская площадка, потому что пропагандистский сегмент в Телеграме, в каналах — это просто огромная его часть, и он растет быстрее, чем независимый Телеграм на русском языке, к сожалению, моему. Это видно по динамике топ-20, топ-30 крупнейших каналов. Если отслеживать ее, то становится довольно печально. И поэтому, мне кажется, это очень удобный инструмент для российской власти. Еще мне кажется, что как раз то, что Павел Дуров — это вот такой человек, что вот, я не знаю, как будто бы вот наш Илон Маск, если мы сопоставляем их как владельцев двух соцсетей, такой немножечко антизападный, антикапиталистический, из-за, значит, не знаю, вот второй какой-то мир в этой полярности, в котором, возможно, Россия хотела бы видеть себя главным каким-то актором. Но не знаю, является ли он сейчас, но так или иначе, как будто бы это даже немножечко удовлетворяет, как будто бы, мне кажется, запросу, я не знаю, Кремля на внешний пиар. Ну, что он вот как будто бы немножко с нами связан, хотя и отрицает это. И что как будто бы вот он такой весь тоже борец с этими вашими американскими прогнившими стандартными корпорациями и здоровыми практиками. И спецслужбами. Он же и об этом говорил много, например, в интервью, что типа вот он и в Россию не выдает, но вот и американцы-то тоже вообще ужасные люди, и с ними я тоже не сотрудничаю. Вот, и поэтому не знаю. Вопрос. Мне кажется, что да.
Вопрос с этим связан, какой? Да? Значит, может, ты как бы, не знаю, общалась, не общалась с этими людьми, которые вокруг там есть, а может, задал этот вопрос. Вот сейчас они начинают больше внедрять все эти коммерческие вещи. Там, тон, значит, прочее. А дальше американские власти говорят, ну, ты хочешь как бы работать уже как бизнес? Не хочешь, чтобы тебя из App Store удалили? Вот тогда делись пользователями. Или штрафы, все прочее-прочее, значит, еще 20 лет тюрьмы тебя будут светить, ордер на арест, да, он как глава Binance, да, как бы отделался еще легким испугом, что говорить. Вот что как бы, обсуждается ли такая возможность там, что, возможно, придется с одного стула встать, когда американцы скажут «вставай и выбирай, пики или…»
Не знаю, мне кажется, что… И, кстати, надо сказать, что Telegram в этом исторически очень хорош. И Павел Дуров, как его основатель, короче, в такой в бесконечном балансе, вот, на самом краю. То есть Не знаю, честно сказать, что конкретно он или близкая его команда об этом думает, но вот из того, что они делают, видно, что они просто выбирают решать проблему каким-то самым простым и понятным в данном случае способом. Вот, например, если на тебя давят, я не знаю, европейские регуляторы или американские те же, что, например, у тебя много очень дезинформации и какой-то отсутствует модерация нормальная на платформе, то значит надо придумать какой-то простой инструмент, который не потребует от тебя, как от платформы, тысяч модераторов и бесконечного выяснения отношений, где правда, а где нет. Ты вот повесишь, да, плашку факт-чека от вашего государства и отвалите от меня. Точно так же, как, например, решился вопрос, да, с комиссиями Apple и Google в их магазинах приложений. То есть Telegram поставили перед фактом, что, блин, у вас там все не по нашим правилам. И Telegram такой, ладно, мы придумаем способ. Вот смотрите, мы придумаем Telegram Stars, это наша внутренняя игровая валюта, не знаю, бонусы лояльности. И наши пользователи будут покупать их, значит, через ваш официальный магазин, платить комиссию, да, там какую-то, а там дальше эти внутриигровые бонусы будут распределяться по каким-то нашим, не знаю, внутренним сервисам, но это будет даже не оплата, потому что если посмотреть оферту у Telegram Stars, это не оплата за услуги, то есть услуги оказываются безвозмездно, и за это их разработчики получают, типа, это как-то называется, по-моему, ну, назовем это так, вознаграждение. Тоже некий бонус с какой-то фиксированной ставкой за одну Telegram-звезду. И то есть получается, что вот смотрите, Apple, отстаньте от нас, мы правила соблюли, при этом будут какие-то боты, которые будут позволять покупать эти Stars в обход Apple, но, допустим, что Apple будет это все равно в общем потоке, сделаем вид, пока это так. И я не знаю, то, что разработчики, я не знаю, по факту получат, разработчики разных Telegram-ботов по факту получат ситуацию, в которой финальная стоимость их услуги вырастет для пользователя почти в два раза, и пользователь перестанет ей пользоваться, возможно. Но это как бы, ну, детали. Главное, что все проблемы решили. И Telegram что-нибудь чуть-чуть заработает на своей комиссии, и Apple отстанет, и Google не будет начинать разбирательство, и все довольны. И вот как будто бы Telegram довольно часто таким образом решает проблемы. Ну, то есть, если какая-то проблема возникает, она решается, и здесь нет какой-то четкой позиции, какого-то плана, какой-то, я не знаю, стратегии, стейтмента. Это просто какая-то штука, которая быстро решает конкретную проблему еще и, может быть, позволяет получить какое-то преимущество для платформы прямо сейчас. Как это сработает через полгода? Ну, может быть, не сработает, но тогда будет новая штука, которую мы придумаем, чтобы она удовлетворяла тем условиям, в которых кажется платформа. Не знаю, очень, например, показательная история с самим блокчейн-платформой Tone, который Telegram придумал для себя как способ, собственно, монетизироваться еще там в каком 15-16 году. Запускал, провел ICO, ему это запретила, значит, американская комиссия по ценным бумагам, биржам. Он проиграл суд, сказал после этого все, Тон, это не мы, это кто-то там что-то делает, какие-то разработчики, мы отдали все на сторону, мы вообще ни при чем. А потом проходит несколько лет, ситуация забывается, она больше не поднимается, к ней никто никак не апеллирует, и вот начинается, что Тон — это все еще что-то совершенно независимое, а у нас на Тон есть своя платформа, называется Фрагмент, мы там проводим свои аукционы, продаем нашу криптовалюту и все такое. Но в целом команда уже как бы, она все еще совершенно независимая, но как бы очень к нам близкая, настолько близкая, что мы интегрируем в себя кошелек, чтобы это для пользователя было максимально бесшовно. То есть, пользователь ему говорит, вот Telegram, вот в нем криптокошелек. То есть пользователь что, должен знать, что это какая-то другая команда разработчиков? Нет, пользователь, конечно, думает, класс, в Telegram есть криптокошелек. Ну, в смысле, я так, например, думаю, как пользователь. И вот эти все нюансы мне непонятны. И вот постепенно, когда ты смотришь, например, за официальным Telegram-каналом Павла, и вот он сначала вообще не упоминает, как будто бы этого явления не существует. Потом проходит год, полтора, Он говорит, что там есть талантливые ребята, там победители наших олимпиад для разработчиков присоединились. Ну, он даже, может быть, не будет этого указывать отдельно. Он просто говорит, что вот это какие-то ребята, они, блин, такие талантливые. А потом такой раз-раз-раз-раз-раз, а потом уже у нас появляется USDT. Ты такой, а у кого у вас? Ну, в смысле, как произошел этот метаморфоз? Ну, вот это, мне кажется, довольно интересная такая пиар-стратегия. Она, может быть, кажется какой-то, не знаю, неловкой иногда, но, с другой стороны, она классно работает и очень эффективная.
Ну, мне кажется, до поры до времени на этих двух стульях. То есть в какой-то момент государство скажет: Дурову, ты уж определись, скорее давай всего, работать, да. Работай с нами, как работают те самые гиганты. То есть сдавай данные пользователей, когда нам это нужно. Вопрос, какое государство скажет, да, об этом. А возможно, все заявят права.
Понимаешь, справедливости ради гиганты обычно хотя бы как-то отчитываются в своей работе. Ну, например, вот, да, ты упоминал, очень полезно, мне кажется, было напомнить всем это читателям твоего канала, что, например, да, Google все еще отвечает на запросы российских властей, в том числе и в Ютубе, об удалении какого-то, да, контента, о блокировке каких-то страниц. Но мы хотя бы об этом знаем. Ну, то есть какая бы это ни была практика, я благодарна Гуглу, что я могу об этом узнать. И что я могу написать, например, запрос в Гугл, что я и сделала в тот момент, когда они блокировали YouTube, и спросить, а почему вы вот эти каналы блокируете? Они ответят, ой, ну так вышло. Вот примерно такой был ответ. Но мы за свободу слова. Но это супер дурацкая история, и она очень болезненная для каналов, которые были заблокированы. Но это хотя бы какой-то механизм. А вот Telegram ничего не раскрывает, например, потому какие запросы получают от российских властей, какие удовлетворяют из них. Не даже статистически, даже обезличенно. Ну, то есть, и это, конечно, мне кажется, большая разница. Но, с другой стороны, если случится когда-нибудь IPO, я думаю, что им придется, конечно, налаживать все процессы раскрытия информации и делать какие-то transparency-репорты. Но пока что и IPO — это только какие-то истории из будущего и слухи. Наверное, оно случится просто потому, что у Телеграма экономическая ситуация такая, что он иначе не сможет расплатиться по всем своим займам, которые брал за последние там 5 лет. Но как бы это пока все истории со страниц деловых СМИ, они, ну, пока про реальную подготовку к IPO мы ничего тоже достоверно не знаем. Поэтому... Не знаю. И на гласность. Ну, то есть я лично думаю, что и он сам об этом говорил, и это, ну, в целом довольно очевидная мысль, что Telegram не берет внешних инвесторов и не хочет быть публичным, потому что он не хочет, чтобы кто-то вмешивался в управление. И что из-за этого это станет все огромная корпорация неповоротливая, и это все совершенно не помогает развиваться. Но это же совершенно... Ну, то есть... Дурову не нужен никакой совет директоров сверху, который бы сидел и смотрел за тем, что они там делают и как. Но с другой стороны, я как бы его как предприниматель, я понимаю очень хорошо в этот момент, ну то есть, что тебе не нужно, чтобы кто-то лез в твое дело. Но я как пользователь, конечно, понимаю, что Телеграму очень не хватает каких-то инструментов внешнего контроля. Например, сейчас вот в этой истории с Telegram Stars, с этой вот внутренней валютой, да, которая теперь должна быть способом оплаты любых услуг. То есть создатели ботов столкнулись с тем, что вот любой вопрос, который у них возникает в процессе настройки этой истории, или когда они понимают, почему, я не знаю, такое ценообразование, как им с этим работать, встречает никакую реакцию. Ну то есть вот у платформы нет никакой, например, поддержки для своих же, для людей, которые делают бизнес на ней и развивают ее. Ну, то есть любое...
Нет, ну, слушай, тут же как бы все случаи последние связаны с безопасностью, там автологин, Telegram и какие-то еще, да, или блокировки тех же каналов в Башкирии, да, как бы многие писали Дурову, раньше вот только канал связи, ты пишешь ему личку, журналисты, там, я писал, Климарев, ну, у тебя тоже есть эти контакты, и он хотя бы читает, и что-то происходит после этого, бывает, там, пожалуешься, и что-то происходит, сейчас даже не читайте сообщения, то есть это просто, и, собственно говоря, вот главный вопрос, да, как долго на этих двух стульях удастся сидеть, и как раз финансовые вопросы тоже касаются вопросов безопасности пользователей тоже, и вообще того, как эта платформа будет развиваться. И следить за этим можно в канале технорассылки The Bell, да, вот, и я всем рекомендую Леру, как человека, который сейчас имеет, наверное, ну, самое большое количество, как, число источников в российской IT-сфере среди независимых журналистов, поэтому всех призываю подписаться. Как он называется, канал? Техчетверг.
The Bell Tech.
Спасибо большое. Лера Позыченюк, The Bell. В общем, вот такие мы были, эти качели от тяжелой темы Кадырова к тому, что сейчас происходит с Телеграмом. И еще раз подчеркиваю, эти финансовые вещи, они, на мой взгляд, в будущем напрямую будут касаться в том числе безопасности Телеграма для пользователей, того, как будут работать Телеграмы, как они будут блокироваться и прочее. Поэтому кто писал, что разговор о скучных вещах, мне кажется, они довольно важные. Поступали вопросы Мише Моглову, я перешлю их, не все удалось задать. Традиционно я отмечаю тексты, авторы которых не смогли прийти, но мне кажется, стоит внимание обратить. На новой вкладке вышел материал про школьников, которые волонтерят, да, в разных провоенных организациях, помогают там отправлять гуманитарку, и почему они это делают. Да? Там есть искренние убеждения, а есть те, кто зарабатывает просто дополнительные баллы, скажем так, на то, чтобы, чтобы поступить в вузы. Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров. Все замечания, вопросы можно оставлять у меня в телеграм-канале Захаров, либо под этим видео на YouTube. Теперь, так как видео закончилось, я имею полное право сказать, если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, а если не понравилось, напишите, чем учимся, работаем, меняемся. Также я видел уже в чате, что писали, хотели бы послушать легенду молдавской расследовательской журналистики Володю Тхорика, который там, значит, премьера, по крайней мере, одного, возможно, повлиял на его снятие и делал главное расследование про Ландромат. Напишите в комментариях под видео, интересно ли поговорить с Володей. До этого у нас была белорусская расследовательница, кыргызстанский расследователь Болот Тимиров. А на этом у меня все. We'll be right back.